Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Дякуем Вользе. Провитание усім гэта программа Еврозум. Все ж таки спадзяемся, что у нас таких брутальных навинов в ближайшую годину не будет. Не спадзяемся. Але будуць не менш цікавыя, часам праблемныя, але таксама і карысныя. Сябры, мяне зовуць Олег Барцевіч. З Дзянісам Дзюбам у бліжэйшую гадзіну праводзім час разам з вамі. А ў гэтай гадзіне цукровы хапун. У Беларусі зноў не стае цукру.
Ідзе бардак поўнасць. Шлют машины, машины-то не согласовываются ни с кем. Берется непрессованный сахар, а тот, который больше уходит. Вот такая ситуация. Я лучше буду продавать в нормально цивилизованных отношениях, а не продавать таким хапуном.
Ці будучай атомной станции у Астраўцы сапраўды пагражае землятрус.
Землетрясений в Японии в 32 миллиона раз больше самого того, что может у нас максимально произойти.
Заробок студентов, размеркованных у Венесуэлу, в складе амаль 5 миллионов рублей, плюс суточные.
Командировочные $30 в день входит. И оклад, зарплата 4 700 000, вот так. Когда заканчиваешь университет, по-любому 2 года отработки должно быть. Uh-huh. Просто сейчас тоже кризис в такой стране, тоже работу, наверное, нормальную такую не нашел бы.
Ну а калі вы ў крызісны час, не маючы ні працы, ні грошы, ўсё-ткі хочаце адпачыць, слухайце ў другой палове гадзіны наш новы праект 34 дэцыбелы пра тое, што пра тое, як, не маючы грошай, можна эфектыўна адпачыць ад тых, хто гэты адпачынак адбываў іх. Карацей кажучы, гэта іншае, у бліжэйшую гадзіну мы падрыхтавалі для вас, сябры. Паехалі.
Еўрарадыё.фм.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Сябры, пачынаем Еўразум, то бок пачынаем нашу інфармацыйную частку гэтай праграмы і пачынаем з таго, што асалоджвае наше жыццё на літаральным побытавым узроўні, без чаго горкая і ежа, і гарбата, і гэтак далей. Пра звычайны цукар, без чаго віта, як сказалі б італьянцы, віта не дольча, так, не дольча віта, не салодкая жызнь. Сябры, цукровы хапун, так можна акрэсліць тое, што адбываецца Беларусі. У Беларусі зноў не стае цукру, людзі пачынаюць яго купляць. Хтосьці зноў будзе тлумачыць гэта вось панікай, распусканнем нейкіх чутак, але з іншага боку, я думаю, што ёсць звычайнае тлумачэнне. Набліжаецца сезон кансервавання, сезон рабляння запасаў на зіму, і натуральна людзі ў гэтай крызісны час хочуць зрабіць запасы цукру, але ад гэтага терпяць нашы цукровыя заводы, нашыя фабрыкі. І што цікава, при тым, што ёсць цукровыя буракі, з якіх можна здабываць цукар, якія растуць у Беларусі. У прынцыпе, бурак гэта парода ці культура, якая для нашай землі вельмі характэрная, але цукар у нас вязуць з Лацінскай Амерыкі. Адкуль гэтая паніка, як жыць траўляюцца заводы, новая хваля гэтай панікі, тое даведваўся Павел Свярлоў.
Наш рэпартаж.
На слуцкім цукрова-рафінадным камбінаце не заўважылі падвышэння продажу ў параўнанні з мінулымі месяцамі. Тлумачыць проста. Ужо з сакавіка працуем ва ўмовах павышанага попыту. У размове з Еўрарадыё намеснік дырэктара гарадзейскага цукровага камбіната Андрэй Бацкіль нечакана гаворыць, што падвышаны попыт – гэта дрэнна для прадпрыемства. Завод працуе круглыя суткі.
Ідзе бардак поўнасць. Шлют машины, машины-то не согласовываются ни с кем. Берется непрессованный сахар, а тот, который больше уходит. Вот такая ситуация. Я лучше буду продавать в нормально цивилизованных отношениях, а не продавать таким хапуном. Старые дружаются практически. 450-500 тонн с учетом промпереработки.
Андрей Бацкель разводит руками. Мауляв, не разумея, куда изникает той цукор.
На внутренний рынок поставлено на 36 тысяч тонн больше сахара. Если мы в том году сырца было 94, то в этом 134. Но если мы его не стали ни больше, спрашивается, где сахар? Мое мнение, что он вывозит.
Паводле намесніка дырэктара, усе беларускія заводы працуюць на трысняговым цукары сырцы, які завозіцца з Лацінскай Амерыкі па перадаплаце, а на гэта патрэбная нятанная валюта. Таму цукровыя заводы прадаюць цукар са стратамі. На Жабінкаўскім цукровым заводзе падвышэнне продажаў адзначылі ў красавіку. Калі ў сакавіку на ўнутраны рынак паставілі 7100 тонн цукру, то ў красавіку амаль удвая больш – 13400 тонн. Згодна з прагнозамі, продажы ў ліпені чакаюцца на ўзроўні 12 тысяч тонн. Супрацоўнік завода выказвае меркаванне, што такі ажыятажны попыт можа спрыяць таму, што міністэрства эканомікі падвысіць цану на цукар. Да таго ж, і на яго думку, на ўнутраны рынак усе заводы прадаюць цукар са стратамі.
Первое – это спрос повышенный. Второе – это диспаритет цен с Российской Федерацией.
В Российской Федерации свободное ценообразование. В Белоруссии устанавливается нормативными документами правительств.
И третье – это в настоящее время все заводы его продают в убыток на внутреннем рынке.
Это весомые причины для того, чтобы пересматривать.
Покуль выратовывая экспорт. До того ж ён дозволяя атрымать валюту, на якую апошние месяцы у Беларуси назирается еще больше ажиотаж, чем на цукор. Еврорадио спытала, ти будет дорожать цукор.
Завод никогда цены в Беларуси не устанавливает на внутреннем рынке, поэтому комментировать, будут они подниматься, не будут подниматься, мы никогда не будем и не комментируем. Міністерства эканомікі – это тот орган в стране, который правомочен устанавливать цены.
У той же самый час агентство «Белапан» передае, что Минэкономики, Мінгандлю и Белдзяржхаршпрам обвергают шутки про магчымае подорожение. Служба информации Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Сябры, закраналі мы гэтую тэму учора, і сёння таксама да і звернемся пра атамную электрастанцыю ў Беларусі, таму што надалей працягваюцца дыскусіі, якія зараз падагрэліся навіной пра тое, што Літва ўжо дамовілася з Японіяй аб будаўніцтве сваёй атамнай станцыі, Хітачы яе будзе будаваць гэтую атамную станцыю. Ну і, канешне, з аднаго боку Літва як краіна, з іншага боку эколагі, у тым ліку нашы айчынныя беларускія, але не толькі беларускія, пратэстуюць, шукаюць розныя нагоды, з якіх атамная станцыя беларуская не павінна паўстаць, прынамсі паўстаць непадалёк астраўца, на той пляцоўцы, на якой вырашылі беларускія ўлады. І галоўная прычына, галоўная нагода, чаму там не павінна быць станцыі, гэта нібыта ейная сейсмічная актыўнасць гэтага рэгіёну, увогуле гэтай тэрыторыі. Дык вось Еўрарадыё вырашыла праверыць і спраўдзіць, ці насамрэч сейсма небяспека, небяспека землятрусаў у гэтым раёне настолькі высокая. І па гэта мы звернуліся па каментар. З гэтай нагоды мы звернуліся да даследчыкаў, да сейсмолагаў, якія непасрэдна гэтай справай займаецца, працягваецца, працягвае Наста Манзавіч.
І Беларусь, і Літва пабудуюць АЭС на трэшчынах у зямлі. Апошнім часам узмацніліся спрэчкі паміж двума краінамі, чые разломы больш небяспечныя. Еўрарадыё высвятляла гэтае пытанне з дапамогай вучоных-сейсмолагаў. У літоўцаў ёсць разлом пад пляцоўкай, кажа дырэктар Цэнтра геафізічнага маніторынгу Аркадзь Аронаў.
Но он не выходзіць на паверхнасць. И не генерирует землетрясение выше 8 баллов по 12-бальной шкале. Тоже ничего страшного нет. При всем, то есть им тоже можно строить. Но просто надо понимать, что это неправильный подход. Вот у вас есть разлом, а у нас нет. Просто надо четко понимать, что у них степень опасности сейсмической немножко выше.
Спадар Аронаў, адзін з аўтараў нашае даследаванні, сёння спасылаецца Літва, калі кажа пра трэшчыны на месцы будаўніцтва беларускай АЭС. Вучоны сейсмолаг кажа, што разломы на тэрыторыі Беларусі паўсюль, але месца, якое выбралі для будаўніцтва АЭС, самае бяспечнае.
У нас вообще на самом деле вся земля испещрена этими разломами, поэтому что у нас, что в районе Игналины, вообще на всей западной части восточноевропейской платформы есть в той или иной степени эти разломы.
Тым не менш, як адзначае навуковец, паводле усіх нарматываў наяўнасць такога разлому да забараняльнага фактару не адносіцца.
К запрещающим относится наличие активного разлома, который выходит на поверхность. Ну, это, собственно, одно из самых таких спокойных мест в мире.
Тем часом геологичное доследование Островецкой пляцовки навод еще не завершенное.
Так вот, уже под котлован проведено и проводится в настоящее время дополнительные геолоразведочные изыскательские работы непосредственно уже на земельном участке, который определен под будущую площадку АЭС.
Говорит главный инженер дирекции будовництва АЭС Анатоль Бондар. Как доведалось Еврорадио, каля Островецкой пляцовки имитовали выбух, как поглядеть, как будет на его реаговать разлом.
Землетрясение в Японии в 32 миллиона раз больше самого того, что может у нас максимально произойти.
Говорить Аронаў. Застается додать, что в опыты с выбухом на месте будущей АЭС прошли нормально. Наста Манцевич, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Пераходзім у еўрапейскі блок нашай праграмы, нашай рубрыкі «Еўразум», якой падводзім папярэднія вынікі сённяшняга дня, папярэднія вынікі еўрапейскіх падзеяў з усяго кантыненту ў нашай сталай рубрыцы прама зараз.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Талерку, напоўненую пеной для галення, кінулі ў медыямагната Руперта Мэрдака падчас парламенцкіх слуганняў па справе аб газеце News of the World у Вялікабрытаніі. У час атакі нападнік пракрычаў у адрас Мэрдака словы «Ты сапсаваны мільярдэр». Талерка з пеной трапіла проста ў твар медыямагната, аднак ён не атрымаў ніякіх траўмаў. Па дадзеных Sky News нападніка завуць Джоні Марбаліс, ён камедыйны акцёр. Адзначыў, што на слуханнях брытанскай міжпарламенцкай камісіі Мэрдак заявіў аб тым, што не нясе асабістай адказнасці за скандал. І ў ім вінаватыя людзі, кім ён даверыў кіраванне карпарацыі. Тым не менш, Мэрдак папрасіў прабачэння перад ахвярамі тэлефоннага праслухоўвання. Федэральны банк Нямеччыны паведаміў аб зніжэнні выяўленых падробленых купюр на 28%. За першыя паўгода банк зарэгістраваў у плацежным абароце ў агульнай складанасці амаль 19 тысяч фальшывых еўрабанкнотаў. Самым часта падрабляемым грашовым знакам у Нямеччыні сталі купюры коштам 50 еўра. Іх доля склала 45%. Затым ідуць грашовыя знакі памерам 20 еўра. Колькасць падробак якіх не перавысіла 31%. Паводле ацэнак Бундэсбанка, шкода ад фальшывых грошай склала 1 100 000 еўра. Прокуратура подозрее премьер-министра Италии Сильвио Берлускони у злоуживании службовым становищем. Справа двухгодовой давности снова погрожая политику судовым разглядом. По версии обвинувающего, Берлускони спробовал припынить выпуск политичного ток-шоу «Анно Зеро» Мишеля Сантора. У этой передачи идет обмеркование острых политичных тем, але какие именно проблемы спробовал не пустить в эфир премьер не удокладняется. Римские прокуроры теперь повинны вырешить, починать им чарговый судовый переслед або закрыть эту справу. Наша форума служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Высока лётаем.
Так, а мы, сябры, высока лётаем, лецім па Европах галопам і застаемся ў еўрапейскім кантэксце, але як бы з нашым усходнеўрапейскім акцэнтам, а менавіта пад прызмай таго, што, зараз такую фразу скажу філасофскую, пра тое, што кожны раней ці пазней адказвае за тое, што ён зрабіў, і кожнага спасцігае ці ўзнагарода за добрае, што ён зрабіў, ці некая кара, хаця, у прынцыпе, часта на шляху да гэтай кары ці гэтай знагароды з'яўляюцца некія перашкоды. Паміж Літвой ды Аўстрыяй апошнім часам успыхнуў дыпламатычны скандал. Пару тыдняў таму у венскім аэрапорце затрымалі расійскага грамадзяніна Галаватага, былога афіцэра супрацоўніка КДБ. Што яму інкрымінуецца? Тое, што ў студзені 91-го года падчас дэманстрацыі ў Літве, ў Вільні, ён штурмаваў, адчольваў атрад КДБ «Альфа» і штурмаваў літоўскае тэлебачанне. І Літва, канешне, хоча ягонай выдачы, хоча яго судзіць. Але ж Аўстрыя на гэта супрацоўніцтва не ідзе. Не буду раскрываць усіх карт, усіх сакрэтаў гэтай справы, што зрабіла з арыштаваным Аўстрыя. А якім тут бокам маецца да гэтага Беларусь? А таму, што таксама у літоўска-беларускіх дачыненнях ёсць падобная чорная пляма і падобны канфлікт, а менавіта калі не памыляюся, генерал Усхопчыка, можа, і памыляюся, беларускі вайсковец, у любым выпадку, які таксама прымаў удзел у здушэнні пратэста ў Вільні, і таксама свой крывавы удзел, і Літва дамагаецца ягонага выдачы ў Літву, але ж беларускі ўлады на гэта не ідуць. Зрэшты, пра ўсё па парадку, нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» Андрэй Лісеус.
«Еўрафокус». Дипломатичный скандал поміж Литвой и Австрией на конт блога офицера КДБ не стишается. Цікаво, что во всей этой истории есть и белорусские грани. Нагадаю, 14 липеня у Венском аэропорте затрамали российского громадянина Головатого, який подозрается в злочинствах супрот человечества. У У студзені 1991 года ён кіраваў атрадам «Альфа», які штурмаваў тэлевежу і літоўскае тэлебачанне. Тады былі забіты 14 чалавек, каля тысячы пацярпелі. Але на наступны дзень Галаватава Аўстрыя вызваліла. Вена кажа, што падазраванага вызвалілі па прававых прычынах. Літоўскія ж палітыкі падазраюць, што Аўстрыя паддалася ціску Расіі. Літоўскія СМІ са спасылкай на высокія крыніцы паведамляюць, што для вызвалення Галаватава аўстрыйскаму канцлеру патэлефанаваў сам Уладзімір Пуцін. Словы спікера літоўскага парламента Ірэны Дэгуцені.
Калі Аўстрыя краіны ЕС мае самапавагу, то павінна разабрацца і высветліць, чаму так адбылося. І ці праўда тое, што пішуць расійскія СМІ, быццам гэта эканамічна-палітычная дамова паміж Расіяй і Аўстрыяй, закладнікам якой стала Літва.
І Літва, шо атвею, там пакайп ікайта.
Спікер Сейма звернулася як до австрійського парламента, так і до європейського розібратися з безпрецедентним випадком. Неодноразово дипломатичними нотами з подобної нагоди Литва обмінювалася із Білоруссю. Справа в тим, що по той самій справі 13 студзеня Вільня просила видати подозрюваного білоруського військовця Володимира Ускопчика. Причому він певний час навіть займав посаду намісника міністра оборони Білорусі. У студзені 2010 года Генпрокуратура Білорусі в видачі генерала відмовила. Історія з неоднозначним кроком Австрії займела і іншу білоруську грань. Літовські СМІ згадали, що рішення відпустити Головатова – це не перший демарш Австрії у відносинах до Євросоюзу.
У 2002
році у гэтую країну змог уехати президент Білорусі Олександр Лукашенко, хоча у той час для його дійнічала заборона на уезд України ЄС. Правоохоронні органи Австрії у минулому році почали розслідування, спробуючи висвітлити, яким чином Лукашенко, з'являючись персоною нон-грата, змог з великої делегації провести у Тіролі шикарний відпочинок.
Откликаний литовский амбассадор у Вену по сегодня не вернулся. Литва чекает тлумачения у Австрии. Москва ствержая, что никакого тиску на Вену не робила. Андрей Елисеев, Еврорады.
Ну а теперь, сябры, с Австрии, с близкой нам Австрии, переносимся у далекую географичную Венесуэлу, але не недалекую идеологичную, принамсі для керовництва нашей краины. Уже развилась информация про то, что шерох размеркованных студентов, выпускников наших белорусских ВНУ, отрымая размеркование у Венесуэлу, и вось... У нас так прынялося, што размеркаванне гэта для шмат каго як некая такая ссылка, да, ну не ў Сібір, але ў прынцыпе радзей людзей размяркоўваюць туды, куды яны хочуць, і часцей туды, куды яны не хочуць. І звычайна гэта некая некая дупа, ніхто і кажуць. Але Венесуэла, нягледзячы на можа кантраверсійнасць кіраўніцтва гэтай краіны, такой дупай не з'яўляецца, прынамсі у плане фінансавым, у плане заробкаў, якія атрымліваюць там беларускія спецыялісты. Іншая справа, што, як аказваецца, гэтыя спецыялісты не зусім вольныя там у штодзённым жыцці, не ведаю, як у прыватным. Вось. Але, ну, штосьці за штосьці, як кажуць, але у фінансавым плане яны задаволеныя. Зрэшты, як тое выглядае на месцы, высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Некалькі дзён таму 9 выпускнікоў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта паехалі адпрацоўваць двухгадовае размеркаванне ў Венесуэлу. Як расказаў Еўрарадыё Дзяніс, брат аднаго з такіх венесуэльцаў Александра Дашкевіча, хлопцы спакусіліся на экзотыку і доўгі рубель.
Камандзіровачныя $30 в дзень выходзяць. І аклад, зарплата 4 700 000, вот так. Когда заканчиваешь университет, по-любому 2 года отработки должно быть. Просто сейчас тоже кризис такой в стране. Тоже работу, наверное, нормальную такую не нашел бы.
Як каже Дзяніс, батьки ад'езду брата в Венесуэлу ажно на 2 гады асабліва не супраціўляліся. Будуць беларусы майстрамі будаўнічых і монтажных работ на будоўлі жылого мікрараёна у горадзе Маракаі. Жонкі ці дзяўчыну у Александра няма, і таму тут нічога не трымала. Адзінае, былі на пачатку пэўныя сумневы ў бяспецы.
Им, наверное, так сразу говорили, чтобы не выходили. По одному, наверное, выходить тоже так нежелательно. В интернете мы даже сами читали, там днем все нормально, там разные районы просто есть. Главное не светиться там золотом, вот, драгоценностями, а так все нормально. Ну, конечно, ночью, если вечером, туда там преступность большая, а днем вроде все нормально.
Жадающих поехать в Венесуэлу было 15 человек на 9 месяцев. Тому отбирали еще и по медичных показчиках.
И проходили они в Минске медкомиссию, и здесь по всем диспансерам нарк, туберкулезные, и псих это диспансер, и сделали им прививки разные, от сифилиса брали анализы, очень много всего. Прививку от желтой лихорадки. маски делали.
Александр уже поспел потелефоновать с Венесуэлы, рассказал, что живе у двухпокоевых апартаментах с кондиционером. Вось только покуль не мая магчимости скайповаться с родными. И покуль не было ни водной годины обяцанных курсов испанской мовы, а без яе там никуды. Як доведалося Еврорадио, ближайшими днями у командировку в Венесуэлу едут еще три специалисты с Бреста, супрацовники Буттреста номер 8. Будучи начальник будовничего участка у Маракаи Олег Филиппов признался, что оттрымливать у Венесуэле будет больше, чем на родиме.
Командировок не боюсь особо. Считаю, что это новая встреча, новое знакомство, новое ощущение. Когда еще я попал бы в Южную Америку? Подумайте сами. Тем более полгода, я считаю, не такой большой срок, но достаточно хорош, чтобы узнать страну, обычаи. В конце концов, какие-то магнитики на холодильник привезти.
Криминогенная ситуация венесуэльских городов белорусского будовника не полохая.
Я вообще в Бресте вырос в достаточно криминогенном районе. И ничего там со мной не произошло. Не думаю, что произойдет. Если элементарные условия личной безопасности, темными переулками по ночам, сумкой там и не показывать там, что у тебя есть в карманах и все прочее, ничего с тобой не произойдет. Ну, меньше соваться в такие злачные места.
Жить будовники будут у апартаментах белорусской резиденции, якая разом с будовничей пляцовкой находится под постоянной оховой.
Трехкомнатные квартиры, я так понимаю, что в резиденции. Там в Беларуси есть резиденция. То есть нас там будут, ну, чтобы ничего с нами плохого не случилось, охранять. Безопасность нашей жизни на территории резиденции на стройплощадке гарантируется. Безопасность даже там вещей и жилья, и спокойный отдых нам тоже предоставляется.
Белорусских будовников у Венесуэлу вось уже несколько годов накировывая Белзамежбуд. И, как призналась Еврорадио супрацовница этой фирмы, сподевание на то, что после працы можно выучать краину и звычки яе жыхароў, марные.
Сказать вам честно, я не успела посмотреть Венесуэлу за то время, сколько я там работала. Я видела только Карибское море. Все. Хотя там есть места, которые можно посетить. Очень интересно.
Что ж тычется размов про резиденцию, то это занадто гучная назва.
Резиденция там называется просто жилой дом. Он огражден забором, и там сидит охранник. И все. То есть это не какой-то там комплекс, это просто дом.
Ни крамы, ни кинотеатра, ни бары у этой резиденции нема. Выходит у город, девчина раит вельми остерожно.
Нельзя ходить по переулкам, ну, как бы это само собой разумеется. Все знают о ситуации криминальной в стране. Вообще желательно передвигаться на такси. Ну или на транспорте служебном с водителем.
А для выпускников ВНУ такое размеркование корыстно. Досвиду наберутся, хоть нечто да побачать. Хай бы магнитики на холодильник привязуть. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Дмитру. Ну что ж, парадокс отрывается тому, что працуем вот годами у иншей краине, але живем у таким коконе, можно сказать, у таким под колпаком, и краину не спознаем. Ну, галовная праца, так кому это подобается, тому стяг у руки, я кажу, сябры, але все ж таки, коли вы хочете наведать некую краину, але не зарабили грошей, идти не маете грошей, кризисный час, идти не попрацавали у Венесуэлу, але хочете туристично туда поехать, то завжды знойдется способ, и шмат кто из молодых людей выдумал, ну, такие просто адмысловые способы, что часом не укладывается в голове. Про все это уже, про несколько музычных филинов у нашей новой, покуль еще новой программе 34 децибелы от проекту 34 МАК.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
34 децибелы.
Привітанні, сябры, мультимедия, часопіс 34 магнету, эфіры Еврорадио тепер по пятницах, и мы пропануем вам самые корисные парады на конт того, як провести гэтае лето танна и весело. Калі вам не хапае сродкаў, каб набыць квітки и поехать куды-нибудь отпачываць, гэтую проблему можно даволі легко вырашыць. У гэтым выпуску некалькі вельмі-вельмі добрых парадаў от человека, який проехал амаль что всю Европу и амаль что бесплатно. Выкручивайте гук на 34 децибелы и поехали!
34 децибелы.
Проблема недохопу грошей на самрэч існуе. Мы прайшліся по менских вуліцах, запыталіся у людей и опынулася, что мало кто з іх на самрэч може дозволить себе вандроўку гэтым летом.
На данный момент не могу себе позволить выехать за границу, но вот собираюсь все же
выделить из отпускных себе съездить в Киев. Давно мечтала, и пусть это будет 3-4 дня, но будет незабываемое ощущение.
Этим летом я не уверен, что могу себе позволить отпуск за границей, так как заработать достаточно денег и поменять их на необходимые условные единицы нет никакой возможности. А старые запасы в нынешних условиях трогать совсем бы не хотелось.
Я никуда не собираюсь ехать этим летом. Меня обеспечивают родители, а поскольку у нас ситуация очень спокойная, они боятся тратить лишние деньги. Поэтому я лучше отдохну на даче или буду торчать в городе. И насколько я знаю, мои друзья тоже никуда не поедут. Потому что мы предпочитаем 2 месяца нормально поесть, чем съездить куда-то на неделю, а потом вернуться есть одна овсянка.
Я не могу позволить этим летом себе отдых за границей, потому что, чтобы собрать нужную сумму для отдыха, то есть мне придется работать 3 месяца. И, что еще немаловажно, нужную валюту купить вообще невозможно.
Но я не могу позволить себе отдых за рубежом. Только в том случае, если я украду немножечко денег.
Каб даведацца, як вырашыць гэтую праблему, мы пагаварылі з Алексеем, хлопцам з Менску, які ведае шмат сакрэтаў наконт таго, як за капейкі зладзіць сабе добры адпачынак, і, па-першае, ён лічыцца чалавекам, які ведае самы танны спосаб дабрацца да Берліну. З гэтага менавіта і пачнем.
Шмат стрымаў выглядае прыблізна такім шляхам. Можна ехаць, ну тут ўжо плюс 2 варыянты, альбо да Берасця, альбо да Гародні. Там садзіцца на любой там вид транспорта, отповедно добираться альбо до Белостоку, альбо до Тересполя и садиться на тягник поиска чыгунки и ехать до Шчетина. Шчетина – это как бы город, который фактично находится уже на меже с Германией. Тоже, в принципе, отрамовывается, что Шчетин, как бы, покольки находится на меже, то и он выходит в зону деяния немецкой чыгунки, уже використовуючи там систему разных проездных, які дінчуть у немецкой чыгунки, можна було б за, коли можна постараться, то за 6 євро добратися до Берліна за Штетіна.
Таким чином вандровка отримлівається у некалькі разів таннейше, чим у тим випадку, коли ти їдеш на тягніку. Коли подлічить, гета недзе 50 євро у обидва боки. А часу марнується стільки ж. І зрозуміло, що таким шляхом можна їхати не тільки у Берлін, а шмат у які городи Германії і Польщі, і навіть далі у Європу. Інші способи переїзду у перельоту від Алексея після музичної паузи. Заставайтеся з нами, гета 34 децибели.
4 децибели, белые, белые. 304 децибели.
34 децибели у ефіри, і ми протягуємо ділитися лайфхаками подорожжя у Європу для тих, хто не вельми любить автоспин, але не має грошей на дорогі квитки. Наш експерт Олексій повідомить, які танні способи, окрім тягника, ще існують у таких випадках.
Ну, коли що казати, то є ще і автобуси. Наприклад, коли казати знову про те подорожжя в Германію, серед поляків досить популярні автобуси, поскольку ходять Eurolines, Ecolines, і коштують вони недорого, і ходять дуже часто, і знову ж охоплюють ледь не всю Германію. Ну, тут одна ситуація, що доведеться туди сутки, а то й навіть і більше сидіти в автобусі, і, наприклад, це так само на дуже специфічна аматра.
І, звісно, нельга ігнорити лоукостових авіаперевозчиків, а менавіта Ryanair і Wizz Air, найбільш популярних, які до того ж почали регулярні рейси з Вільні і Каунаса, а гэта самые близькі до нас городи, з яких можна летіти у європейським напрямку. Алексей каже, що ведає ще парочку вельми вартих компаній.
Можна звернути увагу на такі авіакомпанії, як Льот, яка літає з Польщі, і на Air Baltic, яка, ну, літає вже там з Балтійської держави, вони так само, вони лічаться не лоукостами, але це досить бюджетні авіакомпанії, які, ну, пропонують такі нормальні, розумні кошти для своїх рейсів, і там цілком спокійними можна користатися. Постають проблеми, як їх платити, тому що у нас поки що не така досить розвитая банківська структура, і, відповідно, постають проблеми, якими картками користатися для оплати і так далі. Той же буйніший білоруський банк, Білорусбанк, і він навогул не підтримує інтернет-платежі по карткам. Наскільки я веду, досить добре поставлений цей сервіс Приворбанку, Але апошнім часом серед молоді так стало вельми популярним МТБ-банк.
Заўсёды треба сачыць за інтернет-сталонками авіакампаній. Наприклад, на фейсбук-аккаунті Air Baltic кожны місяць розігрываюцца вельми танныя квіткі ў розных напрамках. Так недавно з Мінску до Мілана можна было далецець наўпрост усяго толькі за 60 евро. Сакрэта ў лазе капая, але заўсёды застаецца пытанне з візай. Але ж не забывайцеся про тое, што і ў нас, у Беларусі, ёсць шмат клёвых месцаў, у якіх можна адпачыць і патусіць. Але калі не терпіцца ў Европу, мы абяцаем, што будзем расказваць новыя шляхі, як туды патрапіць. Гэта былі 34 дэцыбелы ад мультымедыя часопіса 34 Магнет. Кожны тыдзень мы з вамі і цяпер выходзім па пятніцах. Убачымся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль-пакуль.
34 дэцыбелы.
Ну а Еўразуму з вамі кожны дзень на хвалях Еўрарадыё. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам сёння расказаць. Олег Барсавіш працаваў для вас разам з Дзянісам Дзюбам. Бывайце і запрашаю ўсіх на петарду 21:30.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі. Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.